Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию очередная передача из цикла, посвященного духовному наследию святителя Афанасия Сахарова. В завершении этого часа в эфире Радонежа вновь зазвучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Сегодня продолжение духовной беседы на тему «Как Бог управляет миром» из цикла «Инструкция для бессмертных». В следующем часе прямой эфир. А затем на православном радио беседа протоиерея Артемия Владимирова о богомыслии. Продолжит эфир рубрика «Вопросы священнику». А затем традиционно в это время авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Крестителя Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 28 июня по 4 июля на ВВЦ в павильоне 69. В Российском культурном центре святителя Василия Великого начал работу кинозал русского кино. В программе кинопоказов – фильмы прошлых лет, современное кино, ретроспективные показы. Кинозал работает ежедневно, кроме выходных дней. Вход свободный. Ждем вас по адресу Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции Петровско-Разумовская автобусами 179, 191 и 215 до остановки «Цветметавтоматика». Телефон для справок 785-97-91. Приходите.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 26 зачало, 8 глава, с 14 по 23 стих. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророку Исаии, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. Как Христос исцеляет тещу Петра. Он коснулся руки ее. Не для того, чтобы узнать ее болезнь по пульсу, как это делают врачи, но чтобы исцелить ее. Это было прикосновение его сострадания и любви, прикосновение Духа Святого. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Она тотчас же выздоровела, так что смогла заняться хозяйством по дому. И хотя она была исключительным образом облагодатствована Богом, мы не видим в ней ни малейшего превозношения. Она не старается показать, какая она особенная, но с готовностью скромно прислуживает за трапезой. Те, кого Христос подобляет своего посещения, должны быть смиренными. Получившим от Него исцеление, подобает служить Ему, как смиренным рабам, все дни своей жизни. Исцеление Петровой тещи привело ко Христу множество болящих. Он исцелил ее, а почему не меня? Друга наших соседей, а почему не моего друга? К нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом. Накануне пришествия Христова в мир, вследствие умножения грехов, сатана почувствовал небывалую свободу, и множество людей были мучимы им. Но Бог премудро устроил так, чтобы Христос мог показать всем свою власть над темными силами, и исцелил всех больных, всех без исключения, даже если болящий был недостоин, и болезнь безнадежная. Так на глазах у всех исполнялось Писание. Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. От наших грехов все наши скорби и болезни. Христос взял на Себя наши грехи, Своей крестной смертью, и понес болезни чудесами Своей жизни. Крестным страданием и состраданием к нам Он явил Себя, как врач душ и телес наших. Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Хотя Он видит, что народ хочет, чтобы Он остался здесь, Он должен идти с благою вестью и к другим. Он знает, как Его ждут там. «Приди и помоги нам!» — услышим этот зов в книге Деяний. И вот два человека из толпы, стоящие на этом берегу, хотят следовать за Ним, стать близкими Его учениками. Один из них — книжник, учитель закона, и мы знаем, что из таких редко кто следовал за Христом. «Учитель, — говорит он, — я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Как прекрасно он сказал! Невозможно сказать лучше. Он исполнен пламенеющей ревности и решимости. Кажется, нет ничего важнее в духовной жизни, чем решимость. Но из ответа Христа выясняется, что его решимость была поспешной. Бывает такой внезапный порыв. Человек загорается желанием всего себя отдать служению Господу, но при первом испытании обнаруживается, что он ни к чему не готов. Как испытывает Христос этого учителя закона? Он говорит ему, что Сын Человеческий, за которым он хочет идти, не имеет где преклонить главу. Непостижимо само по себе, что Сын Человеческий, придя в мир, лишил себя самых элементарных для человеческой жизни условий. Лисицы имеют норы — их дворцы. Птицы небесные, хотя они не заботятся о себе, имеют гнезда. У Господа не было своего дома. Он и ученики Его жили, питаясь от даров тех, кто служил им. Господь избрал эту вольную нищету, чтобы показать нам, как суетно земное богатство, и научить нас смотреть на него со святым презрением, чтобы мы поняли, что Он купит для нас Своей кровью несравненно лучшее, и любящих Его навеки обогатит. Почему Христос говорит об этом сейчас? Разве один ученый-богослов не принесет ему больше пользы, чем 12 рыбаков? Но Господь видит сердце этого книжника и отвечает на его сокровенные мысли и учит всех нас, как мы должны приходить ко Христу. Прежде чем решиться стать служителями церкви, мы должны сесть и вычислить издержки. И каждый, кто хочет идти за Христом, должен знать самое худшее, что может его ожидать на этом пути, и только потом сделать выбор. Не исключено, что решимость книжника была вполне прозаического свойства. Он видел, как много исцелений совершает Христос, и заключил, что за ними должны следовать немалые материальные вознаграждения. Не за Христом он хочет следовать, а за выгодой, которую можно извлечь из Христа. Второй из подошедших ко Христу, в противоположность первому, не торопится следовать за Ним, а просит отсрочки. «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Неясно, болен его отец или умирает, или умер уже, или просто стар, и он хочет упокоить его старость. Кажется, вполне уважительные причины, но сердце его неправо перед Господом. В том-то и дело, что когда колеблется человек, всегда найдутся тысячи отговорок. Но Господь сказал ему: «Иди за мною», и, несомненно, сила Божия, исходившая от этих слов, коснулась его, как других, и он пошел за Христом. Мы следуем за Христом, силой Его благодати, призывающей и укрепляющей нас, а не нашими обещаниями. Вернее, искренность наших обещаний всегда встречает божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, или, как говорится при монашеском постриге, ей, Господу, содействующую. Все препятствия устраняются, как не имеющие решающего значения. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов», — говорит Христос. «Пусть мертвые духовно хоронят мертвых телесно. Пусть делами мира сего занимаются люди мира сего. Погребение мертвых, и в особенности отца своего, — святое дело, но теперь это не твое дело. У тебя есть иной Богом предназначенный труд, и ты не должен откладывать его. Любовь к Богу выше любви к родителям, хотя и та велика и является одной из главнейших наших заповедей. Мы должны всегда предпочитать Христа самым нашим дорогим отношениям. Идет ли речь о трудах ради Христа или о страданиях ради Него?»
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих,
настоятеля, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, Валентина, Дмитрия, Антонины, Владимира, Михаила, Галины, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Любови, а также Михаила, Ирины, Николая, Юлии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Анастасии. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо, Господи!
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Спаси меня. Я грешен, но я твой. Я никогда от твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам». о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпидлер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. июня по старому стилю Святая Церковь совершает память святителя Тихона, епископа Амафонского, святых мучеников Тигрия и Евтропия. Святитель Тихон, епископ Амафонский, чудотворец. По смерти блаженного Мемнона Тихон был единогласно избран епископы и рукоположен славным Епифанием на Амафонскую кафедру. Чистота жизни и ревность по православию стали ходатаями возведения его в этот сан. В ту пору на Кипре еще были язычники, и святитель Тихон с апостольским рвением принялся обращать неверующих на путь веры. В этом деле ему сопутствовал большой успех. После долгих трудов в винограднике Господнем он в 425 году приставился в блаженную вечность. Чудотворцем наречен он за многие чудеса, которые сотворил в течение всей своей жизни. Отец у него был хлебопеком. Когда бы не оставил его отец в лавке, он всегда раздавал хлеб нищим бесплатно. Как-то раз отец упрекнул его за это, а он помолился Богу, и их амбар наполнился хлебом до такой степени, что даже дверь с трудом открывалась. В другой раз он посадил сухую виноградную лозу, и лоза зазеленела, и в урочное время принесла плод. Святые мученики Тигрий и Евтропий. Оба были в клире святителя Иоанна Златоуста. Когда злобные люди изгнали Златоуста из Царьграда, загорелся главный собор города. Пламя пожара поднялось ввысь и упало на дома гонителей этого светоча церкви. Народ увидел в этом перст Божий, тогда как враги Златоуста обвинили в поджоге его приверженцев. Многие из друзей Златоуста пострадали, среди них были также пресвитер Тигрий и чтец Евтропий. Градоначальник, некий некрещенный грек Аптат, с особой злобой начал преследовать сторонников святого Златоуста. Тигрий в молодости был рабом некоего богача, который его оскопил. Освободившись из рабства, он отдал всего себя на служение церкви, сияя в этом служении, как луч светлый. Этого кроткого, смиренного, милостивого и гостеприимного человека Автат подверг тяжким истязаниям, а потом отправил в заточение в Месопотамию, где Тигрий в темнице и скончался. Евтропия, девственника с рождения, чистого, непорочного и незлобивого, били воловьими жилами и палками и, наконец, повесили. Когда христиане понесли его тело на погребение, в воздухе слышалось умилительное ангельское пение. Златоуст преславный, как орел духовный, осенял крылами клириков церковных. Как орлята малые, бодрые и верные, поспешали вслед за ним чада всеусердные. Лютые гонители на орлят восстали, пред градоначальником их оклеветали, стали поджигателями слуги алтаря, город наш зажгли и посягнули на царя. Так дьявол гнусный многим ложь внушил, всех людей завистливых быстро подружил. О, позор невиданный! Божиих служителей предают бесчестно ярости мучителей. Тигрей и Ирей, и Евтропий чтец радостно стяжали доблести венец. Мук не убоялись, правду отстояли, сердцем и устами Бога воспевали. За орлом орлята в небо путь управили, души свои светлые Господу представили. Клевета бескрылая вслед шипит, плюется, но в грязи рожденная там и остается. Рассуждение. Перечисляя чудеса христианской веры, мы никогда не должны забывать о бесчетных и великих чудесах перемены сердца и нрава людей, истинно обращенных в веру. Сколько яростных злодеев эта вера укротила! Сколько кровожадных разбойников преобразила в незлобивых агнцев! Сколько развратников соделала чистыми девственниками! Сколько самолюбивых серебролюбцев научила милосердию! Сколько боязливых и малодушных людей вывело на путь крайнего самопожертвования! Митрополит Филарет пишет о русском князе Владимире. Сластолюбивый до нельзя, язычник Владимир в христианстве стал образцом чистой супружеской жизни. Отпустил он от себя всех жен и наложниц и жил с одной благоверной Анной. Жестокий, мстительный и кровожадный убийца в язычестве, в христианстве он был нежнейшим другом бедных. Для бедных всегда был открыт доступ к нему, и он щедрой рукой раздавал им и пищу, и деньги. И даже более того, «больные не в состоянии добраться до моего двора», — говорил он и повелел развозить по улицам мясо, рыбу, хлеб, квас и мед. Евангельские слова «блаженны милостивые» проникли в самую глубину его сердца и стали для него законом жизни. Созерцание. Да созерцаю чудесное исцеление дочери женщины Хананеенки, а именно, как усердно и неотступно женщина Хананеенка молила Господа, чтобы избавил он ее дочь от мучившего ее беса. Как Господь похвалил веру женщины и исцелил ее дочь. Как и мою душу силен Господь освободить от беса, нападающего на нее в отчуждении от Бога, если только я молюсь ему неустанно и с верой. Проповедь о том, что смерть и жизнь зависят от языка. Смерть и жизнь во власти языка. Книга притчей Соломоновых из главы 18. Не подтвердил ли это сам Господь Иисус, сказав, что за всякое праздное слово люди дадут ответ на страшном суде? Не предостерег ли он категорически: от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Кто оправдается, примет жизнь, а кто осудится, примет смерть. Итак, замечаете ли, что и жизнь, и смерть во власти языка? А апостол Иаков говорит: кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Велика воистину и неисследима тайна слова. Влияние слова нельзя ни измерить, ни исчислить. В наши дни человеческое слово с помощью искусных приспособлений способно переноситься с одного конца нашей планеты на другой. слово, произнесенное языком в Америке, можно услышать ухом в Европе. Не образ ли это всеслышание Божие? О, братья мои, ничего не можем мы шепнуть земле, о чем бы не услышали небеса. Любое наше слово слышится в сонме Божьих ангелов. Каждое наше злое слово принимает ад, храня его как залог нашей вечной смерти. А каждое доброе слово принимает рай, храня его как залог нашей вечной жизни. Воистину премудро глаголит и своевременно предупреждает нас ветхозаветный мудрец. Смерть и жизнь во власти языка. О Господи, Спасителю наш, вечное Слово Божие, помоги нам обуздать язык наш, чтобы не говорил он ничего к погибели нашей. Помоги нам говорить языком только то, на что есть Твоя святая воля и что служит нашему вечному спасению в бессмертной жизни. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь. Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии.
В эфире радио «Радонеж». Как Бог управляет миром. Передача пятая из цикла «Инструкция для бессмертных». Звучит архивная запись. У микрофона иерей Даниил Сысоев.
Народ выделен из всех народов. Как и в книге чисел мы аналогичные вещи слышим. Валаам что говорит? Валаам, сын Виоров, такую вещь видит. А он говорит, что посреди народов Израиль не числится. Как прекрасно шатры твои, Яков, жилище твое Израиль. Расстилается они, как долины, как сады великие, как алоэные деревья, насажденные Господом, как кедры при водах. Войдется вода из бедра его, сею будет, как великие воды. Позовет Агага, царь его, и возвысится царство его. Итак, мы видим, что Израиль вне народа. Почему? Он избран Богом, как на собственный свойственный народ. Богу. Не то, что хороший, да? Просто в другом месте, а в том же книге Второзаконии Бог говорит: «Не думай, что я избрал тебя за праведность твою, потому что ты упрямее, чем все народы на земле». А почему Бог? Кстати, интересный такой момент. Ну, вопрос о личности в истории. «Сделай это ради клятвы, которую дал Аврааму, отцу твоему, Исааку и Якову». Просто Бог трем людям обещал еще. Бог держит слово сквозь тысячелетия. Понимаете, это интересный такой момент. То есть судьбы народов держатся основано на том, что Бог держит слово, данное в древности. Итак, что Бог говорит дальше? Народы сказали, поставил Бог народы по числу ангелов Божьих. Народы, над ними стоят ангелы, которые по воле Творца управляют народами. Вот в книге пророка Даниила там описывается ангел-хранитель Персии, князь Персии. И описывается ангел-хранитель греческого народа. Апостол Павел в видении увидел некоего мужа в одежде македонца, который сказал: «Приди в Македонию, помоги нам». Кого он увидел? Он увидел ангел-хранителя Македонии, который попросил, чтобы апостол Павел пришел и помог ангелу-хранителю Македонии обратить македонцев к православию. Но есть народ, который не имел, собственно, ангела. Израиль, да, он был непосредственно защитой Бога. Там был такой страшный эпизод, когда после того, как евреи слились из Золотого Тельца, Бог сказал: «Хорошо, я с вами не пойду, вам ангел пошлю». Понимаете, что он хотел делать, Бог? Он сказал: «Ну, будешь обычным из народов. Я тебя пущу до обычного уровня, так? Что ты стал просто народом, среди многих народов». И Моисей сказал: «Нет, тогда никуда не веди. Вообще лучше нас на месте убей, но тогда, если с нами не пойдешь, никуда не ходи». И это, почему, на самом деле, Моисей все прекрасно понимал. Он понимал, что есть особо выделенный народ. Из всех народов отделенный Бог. А этот народ, народ завета. Вот самый главный признак это такой. Народ, заключивший личный договор с Творцом. Но понятие завета – ключевое понятие Библии. Вот его, например, в исламе нет. И когда мусульманы отказали в завете, они об этом, они удивляются, что такой принцип может быть. Все откровение, данное нам в Ветхом и Новом Завете, это откровение завета, союза между Богом и людьми. И союз заключается, заметьте, не со всеми людьми. Союз заключается и не с отдельным просто человеком в одиночестве. Союз заключается с общиной. Хотя началось с одного человека, с Авраама. Потому что до Авраама завет был, древний завет был, да, завет Адама, завет Ноя был. Но это были общие, это не было личного договора. Личный договор был только с Ноем, да, с его сыновьями. Но потом их предки, они по потом, вернее, разорвали союз. Вот, а с Авраамом был заключен личный завет с тем, чтобы народ его был в завете с Богом. Завет это союз. Союз, который начинается со стороны Бога. Завет, задача его в том, чтобы этот народ завета, он хранил откровение, служил Богу, а Бог будет защищать его, чтобы через народ завета исполнилось замысел Бога. Фактически, что можно сказать, так, народ завет, который Бог создает, это народ, который, через который реализуется план Бога. Ради народа завета существует мир. Когда евреи говорят, что ради евреев существует мир, можно сказать, почти так. Вы немножко опоздали. 2500 лет назад уже еще было так. То есть тогда те, кто вступил в завет с Богом, они были сердцем мира. Причем интересно, в таком момент, что Бог заставил завет не на крови, а на обрезании. То есть на крови обрезание, а не на плоском происхождении. Поэтому в завет могли входить и входили те люди, которые начинали почитать Творца. Писание специально очень жестко подчеркивает, что любой человек, в принципе, мог войти в завет. Там есть огромное количество вещей, там, где человек подчеркивает значение пришельцев. Помните, Господь хранит пришельцев, мы поем. То есть Господь хранит пришельцев, который куда пришел? Под защиту Бога. То есть те люди, презриты, которые вошли под защиту Бога из других народов, они имели абсолютно равные права с израильтянами. Новый Завет заключен. И это очень четко стало ясно, на самом деле. Там Бог показал все-таки, на самом деле, очень много вещей. Например, я говорил, да, что в древнем храме, например, в Иерусалимском, не было мух, например, там, несмотря на то, что там кровь огромное количество проливалось. Там ящерица не было, среди нечистых животных. Там дым от жертвенника всегда поднимался вверх. Не зависит от направления ветра. Как помните, как у кого, да? Какого веря? Был знать и принятие жертвы, были знать и непринятие жертвы, которые известны были. Жертвы Йом-Кипур. Не очищение. А после распятия все прекратилось. Резко причем. За это все разорвано. Ну и что было дальше? Как это все произошло? Бог нашел его в пустыне. В степи печальной и дикой. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зрачок глаза своего, как орел вызывает гнездо свое, носит над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, елеем из твердой скалы, маслом коровьим и маслом овечьим, и жиром агнцев и овнов басанских и козлов, и тучной пшеницей, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. Но дальше происходит то, что происходит и после, с народом завета. Почему читаем? Потому что народ завета остался, знаете, да? К сожалению, он остался со всеми признаками как и плюсов, так и минусов. И ел Яков, и разжирел Израиль, и стал упрям. Разжирел, оттолстел, и разжирел, и утучнел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богам чуждыми они раздражили его, и мерзостями своими разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы их. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. То есть к вопросу, есть ли у евреев ритуальное жертвоприношение? Приносили жертвы бесам, а не Богу. Читайте 32 главу Второзакония. И дальше там сказано, убивал своих дочерей и детей. Жертва была бесом, а не Богом. Как было это отступничество, так оно и осталось. Ничего не меняется в этом месте, на самом деле. И Господь увидел и вознегдовал, и в негодовании пренебрег сыновей своих и дочерей своих, и сказал, скрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их. ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражали меня не Богом, суетами своими огорчали меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся в огне моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и выпаляет основание гор». Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Буду истощены голодом, истреблены горячкой, лютой заразой. Пошу на них зубы зверей, яд ползача по земле. И извне будет губить их меч, а в домах ужасы юноши и девицы и грудного младенца, покрытой силой старца. И сказал я, рассею их и сглажу из среды людей память о них. Но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не сказали, наша рука высока, и не Господь сделал все это. Да, то есть, я говорю, почему не дал их уничтожить? А чтобы враги не хамили. Потому что они народ, потерявший рассудок. У них нет смысла. О, если бы они рассудили, подумали об этом и уразумели, что будет с ними. Как мог бы один преследовать тысячу и двое прогонять 10 тысяч, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Видите, говорит, Господь может предать людей. Тех, кто предал его сразу. Мог сказать, ну теперь сами делать. И там есть такой эпизод в книге Судей, когда евреи отошли от Бога, да, пришли к ним захватчики. Они пошли к Богу, говорят, Боже, помоги нам. А Бог им отвечает, да что нам помогать, у вас свои воли, к ним и идите. Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских, ягоды их ягоды ядовитые, грозди их горькие, вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. Речь о том, что это как раз оценка Бога религии других народов. Видите? Это отрава аспидов, да? Ядовитый, чудовищный яд, развращающий людей. Кстати, ну правда, мы так и видим, да ведь? Что такое язычество? Это чудовищный яд, это отрава, это убийство, это гибель и то, что называют гнев Божий. И дальше сказано. Не сокрыто ли это у меня, не запечатано ли в хранилищах меня? У меня отомщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготовлен для них. Но Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабла, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Не останется у них никого. То есть они будут разорваны, так что единицы останутся. Вот это их под ними пожалеет, народом Божьим. Видите ныне, видите, что это я не, нет Бога, кроме меня. Я умешляю, и я оживляю. И я поражаю, и я исцеляю. Никто не избавит из руки моей. Я поднимаю к небесам руку мою, и клянусь десницей моей, говорю, живу я вовеки. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим, и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь с небеса вместе с ним, и поклоняйтесь ему все ангелы Божии. Веселитесь язычники с народом его, и да укрепляться все сыны Божии. Видите, да, о чем дальше идет? Зачем народ Божий существует? Чтобы наступило то время, когда язычники должны веселиться вместе с народом Бога. То есть, то самое, Моисей говорит, видите, еще за 1500 лет до Христа, Моисей говорит, что народ существует зачем? Народ Бога существует для того, чтобы наступил тот день, когда будет заключен завет со всеми язычниками, которые обращаются к Христу. И вот сердцевиной мира является народ завета, вне народов мира. Итак, изначально в древности, со времен Авраама, существует, значит, два народа, да? Считаем. Народ Бога, древний Израиль, и язычники. Люди, которые не захотели вступить в завет. Возможно, были, как вы помните, у всех. Любой желающий мог не строить Вавилонскую башню, но не строил только один еврей, Ивер, этот еврей. Любой желающий мог найти Бога, но нашел только Авраам. А другие не захотели. Ну, возможности были, и потом сохранились, как говорят. Потому и были спасенные язычники, которые не знали о существовании народа Бога, но спаслись. Но именно как народа существовало два народа. А дальше что произошло? Дальше народ Завета дошел до своего логического конца. Народ Завета существовал ради одной девушки. Ради Девы Марии, да? Все, если, поэтому действительно, как говорит Григорий Палама, в тебе исполнили, ради о тебе пророчествовали пророки, ради тебя были праведные патриархи, ради тебя трудились цари и праведники древности. То есть в Марии завершилась история народа Завета. Мария – это высший представитель еврейского народа. То есть то, что оправдывает народ вообще перед глазами Бога. Когда говорят, что все евреи там сволочи, а Дева Мария, надо сказать, так? А Богородица. Вот это то, что ради чего еврейский народ существовал. То есть появилась такая возможность, чтобы Бог стал человеком. Потому что Богу нужно было что? Нужно был человек, знающий Бога, так? Который знает Бога Творца Вселенной, который старается его заповедь исполнять и отдать, желать все свое сердце ему отдать. Вот, например, могла ли Мария родиться в Индии? Представьте себе, там она там у неба родился Сын Божий. А что бы сказали? Будешь там 3 миллиона 333 тысячи 334 Богу. У нас аватар сколько угодно говорили. А как раз необходимо было, чтобы народ единство единобожный, вот в нем выросла праведность, величайшая праведность. Вот народ праведный, чтобы достиг праведность конца. Чтобы вся вот эта страшная история Израиля древняя, и подъем, и падение, да, вот это, то лечение, которое Бог делал, оно было ради того, чтобы появилась Мария, которая даст свое сердце Богу, ради благовещения. Ради Бога воплощения. Ради того, чтобы Бог исполнил древнее обещание, данное Аврааму, Исааку и Иакову, а потом данное Моисею и данное Давиду. Вот эти обещания, они были исполнены. Бог, исполняя обещания, данные древними, он стал человеком и заключил завет новый. Теперь возникает... Но евреи, вы знаете, иудеи, и в этом страшная трагедия, глобальная мировая трагедия, действительно, и Писание подчеркивает ужас этой всей трагедии. Они отреклись от завета. Они разорвали завет. Сознательно. Не, отказались от завета. Вот на самом деле вот это такой излом. Они, с одной стороны, не могут быть как прочие, а с другой стороны, они завет разорвали. И возникает что? Народ завет сохранился? Сохранился. Причем, более того, он расширился. Как обещал. Вы слышали, да? То, что обещал Моисей, то исполнилось. Бог призвал язычников вместе с иудеями. Так что иудеи и язычники перестали быть иудеями и язычниками и вошли в одно тело. Бог разорвал вражду между иудеями и язычниками и сделал их единым целым. Возникло, значит, уже три народа. Народ Завета, который сейчас называется Православная Церковь. Народ называется Церковью. Раньше, ну, в древности он назывался Церковью по-еврейски, то есть Кагалу. Поэтому по-еврейски будет как... Мы веруем в единое там, да, Святой Собор на Боске Кагал. Это на это же слово церковь, на самом деле. Собрание созданных, кого создал Бог. Вот народ остался, это тот же самый народ, понимаете? Церковь это не, ну, это не некая иная организация в отношении к общине Авраама. Это и есть община Авраама, которая поднят на куда больше уровень. Вот мы, например, говорим, благословенности Господи Боже, отцов наших, Авраама, Исаака и Иакова. Хотя у нас по плоти они нам не отцы. Но по духу они наши отцы. Например, наши отцы-коммунисты меньше отцы, чем Авраам Исаак Иаков или Сергий Радонежский, или Серафим Саровский. Или там Григорий Богослов. Хотя вот у них по плоти никого не было. Григорий Богослов, там Серафим Саровского. Но по духу мы их дети. Этот народ Божий остался, и ему к тебе пришли и благословение, и проклятие. Ну, как обычно, Бог завет заключает с теми же условиями, то есть, на самом деле. Только ставка повысилась. Благословения стали больше. Если народу Божию в Ветхом, значит, что было обещано? Благословение Божие на земле, да? То, что после смерти, вы знаете, да? Невозможно было встретиться с Богом тогда. То сейчас благословение Божие обещано в вечности. Нам дар, дан дар вечной жизни. Народу за это обещана вечная жизнь. И обещано, что они получат новый город. Потому что ветхий народ завета, он знал, что на самом деле земля... А святая земля лишь образ и тень будущего. Как даже Давид говорил, мы странники пришельцы, как и все отцы наши. Когда Давид жил в городе, да, в кедровом доме, он говорил, что мы странники пришельцы, у нас родина не здесь. Так говорили Авраам, Исаак и Иаков, так говорили пророки, они стремились к будущему городу. Так же к будущему городу стремится народ за это до сих пор. Родина наша где? В небесах. В Новом Иерусалиме. Народ за это включает в себя все больше новых народов. И в конце концов он должен включить в себя всех, все народы земли, то есть всех призванных из земли, говорящих на разных языках, внесших то, что они раньше наработали, но включившихся в Новый Завет. Видите, граница идет четкая. Сейчас, например, нельзя сказать, что вот есть русские. Русских сейчас просто нет, знаете, на самом деле, с точки зрения Бога. Есть русские православные христиане, которые заключили завет с Богом, а есть русские язычники, которые с ним не заключили завет или разорвали завет. Граница очень четкая. Точно так же, если там татары. Татар как народа нет. Есть татары, которые заключили союз с Создателем, христиане. А есть татары, не принявшие завета или отказавшиеся от завета. Да, там это мусульмане, язычники и так далее. Ну, это язычники все. То есть влияние православной церкви, ислам — это язычество, их классическое совершенно. Но есть остался, заметьте, третий народ остался. Народ, отказавшийся от завета. Народ иудейский. Вот таким образом вся история строится сейчас между вот этими тремя народами мира. Помысел Бога строится таким образом, что Он, Бог, дал, и все обещания и благословения перешли на народ Божий, то есть на Вселенскую Церковь православную, а евреи остались выделенными. Бог обещал, что вы никогда в жизни не станете как все народы. И не думайте теперь. И не получится вас Бог говорит. И не пытайтесь. Будете пытаться, хуже будет.
Прозвучала очередная передача на тему «Как Бог управляет миром». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Оптинский цветник. Преподобный Иосиф. Годы жизни 1837-1911. Борьба со страстями. От одних грехов нам бывает тяжело. А когда от них будем избавляться, то не только получим облегчение в текущей жизни, но и еще надежда на милость Божию возвеселит наши души. От страстей терпением и трудом излечиваются, а наипаче помощью Божией, которая ниспосылается смиренным. Но помнить надо, что не вдруг страсти исторгаются, но требуется на это труд и время. И поэтому не надо смущаться при восстании в нас страстей, но молиться, приносить покаяние Богу, просить помощи и более всего смиряться. Нельзя сразу измениться к лучшему. А потому и смущаться на свое духовное несовершенство не следует. По пословице «в мутной воде рыбу ловят», и враг нападает на неразумных смущением, чтобы легче уловлять их в свою волю. Не усилия наши, не труды, не время избавляют нас от страстей, а благодать Божия, которая ниспосылается только смиренным. Сие всегда помни. И никогда не полагайся на себя, хотя бы и много лет не тревожила тебя страсть, ибо и чудотворцы, и великие постники были побеждаемы и низвергаемы страстью. Но всегда между страхом и надеждой провождай свое жительство, призывая на помощь Господа и смиряя себя всячески. Что страсти не отступают, то сие по смотрению Божию. Страсти и падения смиряют человека, приводят его в сокрушение сердечное, и тем привлекают ему Божие милосердие. Конечно, надо всеми силами бегать и удаляться греха, ибо если мы будем сами по своему нерадению впадать в грехи, то заслужим только большее осуждение. А в случающихся невольно или по нашей немощи, да будем очищаться покаянием. От рассеянности и празднословия воздерживайся трудом с молитвою Иисусовой, а от уныния спасайся плачем о грехах. Книги надо читать, тогда и устроение свое увидишь, и немощи познаешь. За осуждение, укорение, злопамятность и за гордость никто не будет наследником Царствия Божия. Если не исправится таковой, то не миновать ему гиены огненной. Ленность ходатайствует душе муку. За нерадение Бог наказывает внезапной смертью. От шуток и насмешек тоже удерживайся, а то и от них страсти восстают. Воздержание чрева смиряет и язык. Против блудной страсти надо быть осторожну даже до смерти. Считайте себя худшими всех на свете, и с помощью Божией угаснет похотно-блудный огонь. Часто размышлять нужно, какие томления смертные Христос претерпел на кресте, и тем отгонять от себя блудные помыслы. Не деньги виноваты, а пристрастие к деньгам. Мало ли было царей и князей, которые жили в богатстве, но так как они не имели пристрастия к богатству, то и оказались в лике святых. Можно жить и в крайней бедности, и в то же время иметь пристрастие или сердечную привязанность к богатству, и через это одно душа может погибнуть, если человек при жизни не раскается в этом грехе. Привыкай не иметь привязанности к деньгам. Душа, алчущая богатство, никогда не насытится, хотя целые горы золота приобретет, и тогда не будет покойно, а будет мучиться алчбою еще больше приобрести. Это не вред, если будут знать недостатки и погрешности твои, но большой вред, если хвалить тебя будут. Доброе дело делай, но от похвалы убегай и себя не хвали. И когда все это сделаешь, то думай о себе, яко не ключим и не исправен есть, ибо сделал только то, что должен сделать. Надо и в одежде смирение иметь, а то хорошая одежда вводит в тщеславие. Не можешь понести оскорбительного слова. В таком случае укоряй себя больше и смиряйся, считая себя худшей всех людей. Кто свои подвиги замечает и труды считает, тот в гордость впадает, а кто видит свои только грехи и кается в них, тот получает милость Божию. Гордым нет места на небе, но в аде с бесами. Говоришь, что ощущаешь скуку, потому и скучаешь, что совесть нечиста. Старайся более молчать и не смеяться много, ибо сказано: «Горе вам, ныне смеющиеся». Иное дело быть веселым, не унылым, и иное смеяться, хохотать. Без нужды не говорить очень полезно. Утоляй язык гласною Иисусовую молитвою. Смехословить и празднословить очень нехорошо. Этим совсем можешь охладить свою душу, и будешь сам себе в тягость. Всегда отдавай предпочтение прочим, а себя считай ниже их, то меньше будешь смущаться завистью. Зависть мешает душевному спокойствию. Кому завидуешь, за того Богу молись. Усерднее молись и чаще за тех, кому будешь чувствовать гнев и память о злобе. А иначе легко погибнешь. В чем осудишь других, в то сам падешь. Грех осуждения или какой еще другой грех против власти, Богом поставленный, есть грех сугубый, если будешь осуждать других, да еще старших, то и без других грехов пойдешь в одно адово. земная жизнь. Земная жизнь есть великий дар Божий, коим мы можем заслужить себе такое блаженство, что Святое Писание Духом Святым именует таковых богами. Покоя на земле не будет. Он для всех святых на небе. Написал ты, что иногда бывает отрадно на душе, а иногда нет. Так и со всеми людьми бывает. Потому что в теперешней временной жизни ничего постоянного нет. Вся наша земная жизнь должна проходить в борьбе со злом. За прошлое благодари, а будущее воле Божией предай. Труден наш век для спасающихся, но знай, что рай сладости никто никогда не получал без труда, скорбей и болезней и слез. Не скорби и не унывай много. Господь милостив и не оставит тебя без своего промысла, только не ленись работать ему чистым сердцем и исполняй его заповеди. Не смотри, как живет богатый Лазарь, а лучше подражай бедному Лазарю, и будет после ангелами отнесена твоя душа на лоно Авраамова. Все терпи, за все Бога благодари, и будешь всегда духом покоен. Старайся жить, как Бог велит, а не как все живут, потому что мир во зле лежит. Старайся избавиться от разных своих страстей, и когда сердце станет ко всем мирное, тогда всюду будет жить легко. От себя никуда не уйдешь. Куда пойдешь, себя самого понесешь. Смерти просить или другого креста не должно, это грешно. То, что мы еще живы, означает, что Господь терпит нашим грехам и ожидает нашего исправления, а если кто законно потрудится о спасении, то того берет Господь в то время, когда он становится достойным милости Божией. Ленивых же и нерадивых берет смерть после того, как они перестанут подавать какую-либо надежду на свое спасение. Как в воздухе после ясной погоды непременно жди или дождя, или бури, тоже бывает и в сердце человека, после утешения скорби и наоборот. Если посмотреть глубже в нашу жизнь земную, то тогда каждый удостоверится в том, что здесь всякая туга, теснота, печаль, скорбь разнообразная и прочее, а покой там, и где же свет не вечерний. Из наших житейских ошибок и составляются наши духовные кресты, которые мы и должны нести благодушно. Что Царица Небесная не оставляет, это правда. Но надо быть благодарной за это не словами, но добродетелью, добродетельным житием. Без воли Божией ничего не может быть.